Здравствуйте, меня зовут Елена Головина. Я говорю сегодня о второй части доклада про современное искусство. Первая часть была «Истоки современного искусства». Сегодня доклад о современном искусстве, которое не надо любить. Надо сказать, что я не отрицаю современное искусство. Есть, конечно, много хороших авторов. Я буду говорить о самых дорогих, самых эпатажных западных авторов. К ним у меня три вопроса. Первый вопрос о том, что такое искусство. Второй вопрос о ценах. Цены на их искусство, с моей точки зрения, на 4-5 порядков превышают их реальную стоимость. И третий вопрос о недопустимости отдельных произведений в силу их моральных проблем. Прежде чем говорить о западном искусстве, я хочу сказать несколько слов о соцреализме. Это то направление, которое господствовало в Советском Союзе. Надо сказать, что при образовании Советского Союза два основных направления развивалось. Это передвижников и авангардное направление. Но к 1932 году соцреализм прочно укрепился именно в художественном мире Советского Союза. Это направление было очень идеологизированным, очень таким оптимистичным, про человека труда, про рабочих. Естественно, поскольку это был период войны, то было много работ и на военную тематику. Вот Сергея Герасимова «Мать партизана» – это, наверное, один из самых таких очень психологичных, очень значимых работ не только у Сергея Герасимова, но и в соцреализме. Галактионов «Письмо с фронта». Работа написана в 1947 году, поэтому, опять-таки, очень оптимистичная. Все улыбаются, все рады, все чувствуют приближение окончания войны. Что же в это время было в западном искусстве? В западном искусстве развивался абстрактный экспрессионизм. Это было первое американское направление. Американцы до этого никогда не создавали своих собственных направлений, и теперь Америка стала наиболее, после войны стала наиболее развитой державой, и поэтому это совпало с возникновением своего собственного направления – абстрактный экспрессионизм. Абстрактный – значит, нет предметности. Экспрессионизм – это по способу выражения эмоций художникам. Джексон Поллок был лидером этого направления. Он раскладывал громадные полотна и бегал вокруг этих полотен и очень экспрессивно разбрызгивал краску. Иногда он лил эту краску, иногда разбрызгивал. Он уверял, что все это под контролем. Ну, понятно, что это было так, под относительным контролем. Работы могут кому-то нравиться. У меня нет особых претензий к этим работам, если бы они стоили там на 5 порядков меньше. Но работа номер 5, работа 1948 года, была в 2006 году продана за 140 миллионов долларов. В течение 6 лет это было самое дорогостоящее произведение искусств, когда-либо проданное. То есть дороже Рембрандта, дороже импрессионистов, Модельяне и многих других авторов, которые продавались. Я подчеркиваю, продавались, потому что многие музейные работы, они, естественно, не продаются. Работа Джексона Поллока номер 17А в 2016 году была продана за 200 миллионов долларов. И это, опять-таки, остается одной из самых дорогих произведений, когда-либо проданных. Работа Джексона Поллока «Глубина» показывает, показывает связь зрителя с какой-то там глубиной, то, что за полотно, это какая-то бесконечность. Надо сказать, что «Луча фонтана» эту бесконечность показал более четко. Он просто разрезал полотна. У него есть работы, где один разрез посередке, есть разрезы с боков, есть несколько разрезов, и это все разные картины. Другим автором, абстрактного экспрессионизма был де Кунинг. Работа де Кунинга «Обмен», ну, надо сказать, что это приятные краски, и опять-таки все дело в стоимости. В 2015 году эта работа была продана за $300 миллионов. И в 2015 году это было самое дорогое из всех когда-либо проданных произведений искусств. Сейчас, кстати, это на втором месте после Леонардо да Винчи, вот сразу идет уже де Кунинг. Его картина «Женщина 3» была продана в 2006 году за 137,5 миллионов. Это тоже одно из самых таких дорогих произведений искусств. Ну, надо сказать, что женщина такая вполне, ну, скажем, на любителя. Другим художником этого направления был Марк Ротко. Он, правда, говорил, что он рисует не в стиле абстрактного экспрессионизма, а то, что зритель должен выражать свои эмоции при виде его произведений. У Марка Ротко тоже, как и у всех художников этого направления, громадные работы. Они, ну, с моей точки зрения, несколько напоминают квадрат Малевича. Они, это обычно три прямоугольника, иногда два, с такими неровными краями. Цвет такой довольно сложный, потому что техника Марка Ротко была такая, что он покрывал многими тонкими слоями свое полотно. Вот работа номер 6, фиолетово-зеленый и красный, была продана в 2014 году, ну, сначала за 80 миллионов, а потом за 180. Несколько слов о продаже, которые тут просто впечатляют своими масштабами. Эта работа была куплена сначала швейцарской фирмой Бувьера для русского миллиардера Рыболовлева. Рыболовлев – это бывший хозяин калийных удобрений, который он, свою долю он потом продал и сейчас живет в Монако. Он нанял фирму Бувьер, которая для него покупала различные работы. Но потом оказалось, что они не просто брали какую-то определенную процент или определенные деньги, они просто перепродавали ему эти картины, ну, зачастую вот в данном случае это почти что в 2,5 раза дороже. То есть Бувьер, фирма Бувьер купила на аукционе Сотбис, нет, у частного, ну, через аукцион за 80 миллионов долларов, а потом перепродала за Рыболовлева за 180. Рыболовлев, ну, в течение, наверное, 10 лет судился с этой фирмой, причем судился во многих странах, потому что в общей сложности у него были потери на 1,2 миллиарда долларов. То есть это не одна была таким образом куплена картина, а много. Ну, если мы вернемся к Марку Ротко, то одним из самых его известных работ считается часовня, которая находится в Хьюстоне. В этой часовне находится 14 полотен черных прямоугольников с такими с белыми проблесками. Вот это его такая одна из самых известных работ. 14 полотен знаменуют 14 остановок Христа на путь в Голгофу. Другим направлением был поп-арт. Самым известным представителем поп-арта был Энди Уорхол. Он делал просто трафареты. Трафареты, представители этого направления считали, что искусство должно быть таким потребительским, отражать интересы народа. Ну и дальше вот Супа Кэмпбелла, почему-то они этих интересов народа не видели. Ну и кроме Супа Кэмпбелла, который на одних картинах у него была одна баночка, на других две баночки, на третьих много баночек Супа Кэмпбелла, На каких-то других картинах были другие виды баночек супа Кэмпбелл. Потом у него еще была серия работ Мерлин Монро. Это тоже трафареты. Опять-таки тот же принцип. Одна Мерлин Монро, две, много. Плюс он их окрашивал разными цветами. И вот в 22-м году голубая Мерлин была продана за 195 миллионов долларов. Поп-арту относится и работа Раушенберга «Стертый рисунок де Кунинга». Надо сказать, что он попросил разрешения де Кунинга стереть его рисунок. Вот это тоже произведение искусства. Ну, всегда ставится вопрос, а что такое искусство? Вот ответ современных художников, что все является искусством, в том числе уничтожение искусства. В этой связи хочется вспомнить еще работу Ай Вейвея, это китайского автора, называется «Роняя вазу династии Хань». Ну, династия Хань – это 200 лет до нашей эры, 200 лет нашей эры. В общем, он берет вазу 2000-й давности. На одной фотографии он держит эту вазу, на второй роняет ее, и на третьей стоит с осколками. Естественно, это все всегда связывается с какими-то моментами экологическими, политическими. То есть вот он хочет привлечь внимание там, к Китаю, еще к чему-то. Другая работа в этом стиле – это работа Эдварда Руша «Повреждение радио номер 2». В 2019 году за 52,5 миллионов долларов его купил американский миллиардер, владелец Амазона. Слово «радио» защеплено двумя металлическими зажимами. Когда был один зажим, то это было повреждение радио номер один, а вот два зажима – это повреждение радио номер два. И опять-таки цена 52,5 миллионов долларов. Ну, таким самым-самым концептуальным, с моей точки зрения, является работа Пьера Манзони, называется «Дерьмо художника» 1961 года. Он взял 90 консервных баночек, положил в каждую баночку 30 граммов, ну, наверное, того, что он, о чем он говорит. И в результате в 2007 году такая баночка была продана за 124 фунта стерлинга, а уже в 2016 году, ну, понятно, дерьмо подорожает, инфляция, за 275 тысяч. Если мы перейдем к совсем современным художникам, то можно говорить, ну, о нескольких. Я буду говорить о двух самых дорогих. Это Дэмиен Хёрст и Джефф Кунс. Но одним из дорогих является Такаси Мураками. Вот в этом году он на 6-м месте по своей стоимости. О нем хочется говорить, потому что он – это художник, который превозносит аниме, мангу, то, что, я считаю, очень нехорошо влияет на нашу молодежь. Он создал новый вид искусств, который называется «суперплоское искусство». Это такие маленькие-маленькие или цветочки, или маленькие-маленькие черепочки. В общем, что-то такое мелкое-мелкое-мелкое. И вот среди них эти фигурки аниме, фигурки манги. Вот такой автор японский. Я могу еще сказать о Яйои Кусама. Ну, у ней как раз искусство, это тоже японская художница, у ней как раз искусство более такое внятное. И ей 95 лет сейчас, она, ну, вроде бы все еще жива. Вот. Она с 70-х годов живет в психиатрической больнице. Ну, вот надо сказать, что как раз у нее искусство и более внятное. Психические проблемы или проблемы с наркотиками, с депрессией, с алкоголизмом наблюдаются, наверное, у всех современных художников. Так Джексон Поллок 44 года погиб на машине, он вел ее в алкогольном опьянении. С ним погибла девушка, вторая девушка выжила. Марк Ротко покончил жизнь самоубийством. В общем, это такое бич для современных художников. Художником-концептуалистом был и есть Джефф Кунс. Вот одна из его серий «Новый Хувер». Хувер – это пылесосы, самая обычная марка пылесосов. То есть он, по сути дела, продолжает Энди Уорхола, такой не поп-арт. У него пылесос находится в плексиглазовом ящике. Иногда это один пылесос, иногда это два пылесоса, иногда это много пылесосов. Пылесосы раскрашенные в разные цвета. Сбоку у них такие огоньки мерцают. Другая его серия – это мячи, которые он помещает в бак с жидкостью. Мячи, погруженные наполовину, больше. Ну, в общем, вот разновидность. Это называется концептуальная такая инсталляция. Его известный другая серия работ – это разные животные, сделанные как воздушные шарики. Вот собачек у него таких пять. В 2013 году такая собачка была продана за 58,4 миллиона долларов. А вот кролик в 2019 году был продан за 91,1 миллиона долларов. Надо сказать, что это самая дорогая скульптура из вот всех когда-либо проданных. То есть, если вы захотите купить какую-нибудь древнеримскую скульптуру, то она вам обойдется дешевле. Еще одна работа Джеффа Кунса «Майкл Джексон и Бабблс». Люди, которые видели это вблизи, это в музее в Сан-Франциско находится, говорят, что довольно отталкивающее впечатление производит. Энди Уорхол писал трафареты Мерлин Монро. Джефф Кунс – работы Майкла Джексона, который был самым популярным в 80-е годы. Надо сказать, что на всех этих современных художников работает целый штат. Вот на Джеффа Кунса, по-моему, 130 человек работает, которые это все красят, делают. А он только, в общем, автор эскиза. Другая серия работ Джеффа Кунса – это фотографии, порнографические фотографии с ним и его женой, порноактрисой. На основании этих фотографий он сделал стеклянные скульптуры. Ну, если Джефф Кунс – это художник номер два по деньгам, по полученным деньгам, то художником номер один является Дэмиен Хёрст. Одна из его самых известных работ – это «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Работа 91 года, которая в 2004 году была продана за 12 миллионов долларов. Я об этом буду рассказывать дальше. Основная тематика Дэмиена Хёрста – это смерть. Вот он так, певец смерти, если можно сказать. Одна из его серий – это аптечная серия. Вот изначально он брал такие аптечные ящики и туда ставил коробки с лекарствами. Следующая его работа – это «Весенняя колыбельная». Какое приятное название – «Весенняя колыбельная». Она состоит из большого количества полочек, и на этих полочках стоят пластиковые таблетки. В 2016 году эта работа была продана за 19,2 миллиона долларов. Один из его наиболее таких эпатажных работ является череп. Череп человека, жившего в 18 веке, покрытый большим количеством бриллиантов и большим алмазом в центре. Эта работа считается, что была продана за 100 миллионов долларов украинскому олигарху Пинчуку. На самом деле, там, по-моему, она была разделена между самим автором Пинчуком и кем-то из команды Дэмиена Хёрста. Еще у него довольно известная серия «Вращения». Работа, конечно, стоит не так дорого, но зато их очень много. Это вращается круг, и на этот круг выливается краски. Ну, это немножко тоже напоминает Джексона Поллока с его капанием красок. А тут краски просто выливаются, естественно, рисунок получается разный. А, ну, вот это тоже продается. Может быть, не за миллионы, но за тысячи. Сейчас вы уже, наверное, спросите, а как это все может продаваться за такие деньги и кто это может покупать? Для этого нужно сочетание. Во-первых, какой-то прекрасной галереи, которая очень известна, с очень хорошей репутацией. Для этого нужны аукционы. Вот два таких известных – это Сотби и Кристис, которые продают дорогие работы. И для этого, мне кажется, самое важное – это нужны арт-дилеры. Вот таким арт-дилером для Дэмиена Хёрста стал Саачи. Участвовал в продаже его работ и другой очень известный американский арт-дилер Гагасян. Дэмиен Хёрст – это английский автор, и Саачи – тоже английский арт-дилер. Саачи как-то посетил выставку, на которой была представлена работа Дэмиена Хёрста «100 лет». Вот это был большой плексиглазовый ящик, разделенный на две половинки. В одной половинке была голова, гниющая голова быка, а во второй половинке были мухи. Когда мухи пролетали через одно из отверстий, то они попадали в мухоловку. Когда пролетали через другое отверстие, то они вот попадали к голове гниющего быка и, соответственно, питались, размножались и так далее. Вот, как мы знаем, Дэмиен Хёрст, тематика смерти – это основная. И вот он представил такую работу, которой был просто восхищен Саачи. Ну, отсюда мы можем делать какие-то выводы о том, какие художники интересуют современных арт-дилеров. Это, во-первых, художники, которые, я не могу их называть художниками, мне хочется сказать все-таки авторы. Это авторы, которые создают что-то такое сумасшедшее. Ну, и для начала, видимо, являются сами таковыми. И вот это сумасшедшее, это он, арт-дилеры считают, что это можно продать задорого, потому что это выпускается в каком-то единичном экземпляре. После этого Дэмиен Хёрст купил, в общем-то, задешево эту акулу 4-метровую в формальдегиде. И эту акулу ему удалось уже продать за 12 миллионов долларов. Надо сказать, что у Саачи очень хорошо была поставлена реклама, рекламное агентство, то есть он всячески это пропагандировал, что вот это такое великое, отличное от всего искусство. Ну, так, но это вопрос понятно, что художники, дилеры, галереи, аукционы, они с этого получают деньги, и им чем дороже, тем лучше. А вот кто же это покупает? Ну, вот эту работу, кстати, о как продать акулу за 12 миллионов долларов, есть такая прекрасная книжка Дональда Томпсона, она переведена, кстати, на русский язык. Вот. Эту конкретно акулу купил Кохен. Это американский миллиардер финансовый, проживающий в Сан-Франциско. Ну, почему он купил? Ну, кто-то посчитал, что 12 миллионов долларов – это составляет его 5-дневный заработок. Я уверена, что он миллионы долларов тратит на рекламу своей фирмы. А тут за какие-то 12 миллионов долларов он получил мировую известность. Кроме того, даже 12 миллионов долларов или что они платят, они обычно списывают с налогов, поскольку дарят в какие-нибудь музеи. А в музеях появляется их имя, что вот это именно они подарили. То есть за 12 миллионов долларов он сделал себе мировую известность, и, возможно, это было его самое такое удачное вложение денег на рекламу. Ну, как мы видим, тут все выигрыши, и те, кто продает, и те, кто покупает. Я считаю, что проигрыши только мы, зрители, которых просто одурачивают. в конце мне еще хочется рассказать об акционизме. Это направление, когда какое-то действие становится в основу так называемого художества. И бывает акционизм, который представлен в виде, например, фотографий, а бывает перформанс, в ходе которого присутствуют зрители и наблюдают вот за действием. Первым автором перформанса считается Ив Кляйн. На фотографии представлен Ив Кляйн и его перформанс «Антропометрия эпохи», где он обмазывает голых девушек синей краской. Эти девушки потом отпечатывают свои тела на полотне. Ив Кляйн сам одет во фрак. А сбоку тут сидят квартет, который играет музыку. Музыкальное произведение Ива Кляйна, состоящее из одной ноты. Затем перерыв, а затем вот этот маленький оркестр играет вторую часть, которая состоит из другой ноты. Записи таких перформансов тоже потом продаются за деньги. Примером инсталляции, первым примером инсталляции мы знаем был Душан с его работами, например, писсуаром. Более современным инсталляциями является, например, «Моя кровать» Трейси Эмин. Надо сказать, что Трейси Эмин, она училась вместе с Дэмин Хёрстом, и ее открыл тоже тот же самый Саачи, который у нее купил кровать тоже задешево, и потом через 15 лет он продал ее за 2,5 фунтов стерлингов. Ну, что из себя представляет эта кровать? Она была там несколько дней в запое, она не вставала с кровати, она много пила, курила. Ну, судя по всему, ее кровать кто-то там периодически посещал. И все эти продукты жизнедеятельности, все это разбросано вокруг кровати. Ну, вот это Трейси Эмин и Дэмин Хёрст принадлежат к молодым британским художникам, и этот бренд создал все тот же Саачи. Ну, сейчас я буду рассказывать, пожалуй, о самом таком отрицательном вообще из всего, что есть, поэтому я постараюсь это все как-то сказать в нескольких словах, потому что у людей, которые на всем этом присутствуют, у них часто просто начинается рвота. Это перформансы. Вообще перформанс – это обычно с голым телом. Художник голый. Вот. Перформансы совершали несколько так называемых художников в Вене. Они сначала раздевались, потом резали себя до крови, потом они испражнялись, измазывали, пили мочу. Ну, в общем, все совершенно непотребное. Вот это называется венский акционизм. Еще одним представителем перформанса является тоже очень известным, является Марина Абрамович. В молодости она тоже была полностью раздетая, но вот сейчас в более пожилом возрасте она все-таки в одежде. Вот этот перформанс в присутствии художника был сделан в 2012 году. Она сидит в музее. Перед ней сидела она так 3 месяца, по 8 часов каждый день. И перед ней сидели люди, 3000 людей за эти 3 месяца. Вот так посидели напротив Марины Абрамович. Я не знаю, что они там нашли. Они смотрели друг другу в глаза. Я не знаю, что они нашли в ее глазах. Вроде бы она никакими гипнотизерскими способностями не обладает, но вот такой перформанс. В этом плане я еще хочу помянуть Тэчина Сье, который делает, у него перформансы длятся долго. Вот один из его перформансов длился целый год, когда внутри дома он соорудил клетку, в этой клетке была кровать, раковина и мусорное ведро. Его помощник приходил 1-2 раза в день, его кормил. Ну, периодически, конечно, камера работала не постоянно, она включалась там раз в неделю. Вот. В течение этого года он ничего не делал, он ничего не читал, ничего не смотрел, в общем, ничего не делал. Честно говоря, я не знаю, для чего совершаются такие перформансы, потому что любой человек, наверное, может вспомнить периоды, когда он там ничего не делает. Это обычно, конечно, длится не год, а там несколько часов или дней. Вот. Но вот мне хочется придумать перформанс, которого раньше не было. Ну вот перформанс в стиле соцреализма. Вот в стиле соцреализма этот перформанс будет иметь какую-то социальную направленность. Вот я себе представила человека, отца семейства, и, допустим, один из его выходных дней. Вот как может проходить перформанс социальной направленностью? Вот такой перформанс нужно показывать людям, перформанс, который будет вызывать у них желание что-то делать и смотреть, да, вот сколько он может сделать за день, а вот, может быть, я тоже что-то смогу сделать. Допустим, утром этот человек просыпается и вместе с женой, с детьми идет там на какой-нибудь субботник по уборке территории, он там сажает растения, деревья, красит площадку, там убирает мусор. А после обеда он едет вместе с женой и с детьми, едет в какой-нибудь дом престарелых, и вместе с двумя-тремя другими семьями они показывают в этом доме свой спектакль, который они готовили в течение там нескольких месяцев. Ну, вот это у него второе действие. Ну, а третьим действием может быть просто вечеринка у него дома, на которую он не забудет пригласить какую-нибудь свою дальнюю-дальнюю родственницу, у которой нет детей, и она уже в возрасте, и пригласить какую-нибудь соседку, у которой дети тоже живут где-то далеко, и она уже мало выходит из дома. А вот к соседям, конечно, может прийти на такую вечеринку. Вот, вот такой перформанс, направленный на какую-то социальную активность, вот с моей точки зрения, вот такой перформанс можно и действительно совершать. И да, и еще мне хочется показать инсталляцию Феликса Гонзалеса Торрес, называется «Без названия» или «Портрет Росса в Лос-Анджелесе». Феликс Гонзалес Торрес купил 70 килограммов леденцов, которые он попросил сотрудников музея сложить в кучу в угол, а те зрители, которые приходили в музей, они могли забрать сколько-то леденцов, и потом сотрудники как бы дополняли эту кучу. Ну, в конце концов, через 10 лет эта куча была продана за $456 000. Эта куча леденцов была равна весу его партнера, который умер от СПИДа. Надо сказать, что и сам Феликс Гонзалес Торрес тоже умер от СПИДа в возрасте 38 лет. Работы современные художники часто копируют друг у друга. Джим Ходжес назвал свою работу «Никто никогда не уходит». Он бросил в угол просто кожаную куртку. И в 2007 году эта кожаная куртка, брошенная в угол, была продана за $690 000. Ну, я не советую никому совмещать там, допустим, какую-нибудь инсталляцию Эмин Трейси и Ходжеса и бросать какое-нибудь грязное белье в угол музея. Никто у вас за миллион долларов это не купит. Как мы знаем, это все проходит только у определенных людей. Последнее, о чем я хочу сказать, это о фестивале «Горящий человек» или «Burning Man», который ежегодно проходит в пустыне Невада, начиная с 1986 года. В 1986 году там собрались человек 20. Что интересно, это были члены общества, которые были восхищены фильмом Тарковского «Солярис». И вот это общество собралось в этой пустыне, и вот у них пришла идея в голову делать такой фестиваль. Через какое-то время фестиваль увеличивался в размерах, и сейчас этот фестиваль уже посещают 70-80 тысяч человек. То есть образуется прямо целый город. А Ларви Харвей, который является автором этого фестиваля, сформулировал положение. Туда приезжают люди. Во-первых, они все после себя должны убрать, они заботятся об экологии. Во-вторых, это фестиваль, на котором, в общем-то, не разрешено быть просто наблюдателем или очень сильно не советуется. Нужно участвовать в этом фестивале. Самовыражение, самоэкспрессия – это вот считается основными достоинствами этого фестиваля. К фестивалю готовятся громадные инсталляции. Инсталляции изготавливаются по грантам. К этому фестивалю готовится целый год. В конце фестиваля сжигают деревянную, громадную деревянную фигуру человека. Поэтому это «Горящий человек». На этом фестивале вот перформансы, акции, все это проходит. Чтобы приехать на этот фестиваль, нужно, естественно, заплатить деньги, больше $500. А вот на самом фестивале все бесплатно. Ну, деньги идут на поддержание там, туалетов и прочего, а на фестивале все бесплатно, за исключением кофе и льда. Американцы не могут жить без кофе и без льда. В общем, уберите это, и Америка полностью разрушена. Принцип, что ничего не продается, и, кстати, даже не обменивается, нужно все дарить. То есть еда, которую делают сами участники фестиваля, они делятся с окружающими. Ну, другие должны там что-то другое делать. Например, участвовать в поддержании порядка или делать перформансы. В общем, это такое дарение, как один из основных качеств этого семинара. Ну, в настоящий момент, может быть, вы скажете, что какой прекрасный фестиваль. На самом деле, некоторые черты, например, то, что не нужно просто смотреть, а нужно участвовать, вот я считаю, что это вообще великий принцип, под который годится и для любых других таких активностей. Что же тут не очень хорошее? Не очень хорошая тут либеральная свобода, то есть ЛГБТ, наркотики и все с этим связанное, это все присутствует на этом фестивале. Одним из штрихов этого фестиваля является, что одежда не обязательна. Ну, то есть любая одежда, она не обязательна. Ну, как мы знаем, перформансы совершаются в голом виде, поэтому вот это один из принципов этого фестиваля. То есть абсолютная свобода, она, ну, опять-таки, это с моей точки зрения, конечно, будут люди возражать, но абсолютной свободы не должно быть. Человек живет в обществе, и он не свободен от общества. Свобода это должна быть, если у раба, у там, крепостного, но свобода делать все, что он хочет, это то, что вот приводит к таким вещам, почему другие люди не хотят ехать на этот фестиваль. В конце мне хочется завершить и сказать, что искусство современное искусство, оно в целом очень упадническое, очень деградирующее на Западе. И, конечно, не хочется, чтобы Россия шла по этому пути, хочется, чтобы она продолжала прекрасные традиции какого-то традиционного искусства, даже искусства начала XX века, все эти направления, искусство модернизма. Искусство, оно является частью общества, поэтому забывать про искусство ни в коем случае нельзя, иначе вот мы получим такую свободу, которая потом будет проецироваться на все социальные отношения.